11 часов 12 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Так уж повелось, что у нас последние дни все передачи на эту тему «Культура и власть». Культура у нас что-то такое распоясалась, подает признаки жизни, выступает с какими-то заявлениями бесконечными, то одними, то другими. И сегодня мы подробнее поговорим о том, что вообще происходит в нашем культурном пространстве. Если мы будем обсуждать с вами сегодня, скажем так, когда, собственно говоря, пушки стреляют, что делает культура? Когда она должна замолчать, а когда она должна что-нибудь сказать? И каким языком она владеет? На какой язык ей стоит переходить? Стоит ли ограничивать себя только своей территорией, что называется, театр в театре, кино в кинотеатре, концерт на концерте? Или все-таки выходить на другие какие-то аудитории, на другие площадки? Повод еще один. Это закончившийся на телевидении, на канале «Культура», очередной цикл Анатолия Смелянского, который называется «Сквозное действие», который действительно произвел на многих эффект культурного шока, не оставил равнодушными очень многих критиков телевизионных, ну и вообще людей, которые привыкли не просто развлекаться, не просто потреблять культуру по телевизору, а все-таки мучить немножечко свою голову и напрягать мозг. «Сквозное действие» было посвящено истории страны на фоне истории театра. Объясню я, может быть, так примитивно, для тех, кто этот цикл не видел. То есть спектакли, о которых вспоминал Анатолий Миронович Смелянский в своей передаче, они так или иначе являлись ответом на какие-то запросы общества, на какие-то исторические катаклизмы, которые в это время происходили в стране. Начиная с 17-го года, с 18-го, по-моему, это был Маяковский, да, Мирхольд, и заканчивая Гроссманом «Жизнь и судьба», это была последняя программа, посвященная спектаклю Льва Додина. Анатолий Смелянский, ректор школы-студии МХАТ, театральный критик, историк театра, телеведущий здесь, в нашей студии. Здравствуйте, Анатолий Миронович. И Кирилл Серебренников, режиссер, театральный кинорежиссер, также телеведущий здесь, в студии. Кирилл, добрый день.
Добрый день.
Кирилл – один из немногих режиссеров театральных, который пытается каким-то образом реагировать на то, что происходит за окном театральных помещений, а не замыкаться вот в таком узком пространстве чистого искусства, скажем так. Я хотела... Знаете, с чего начать? Это такой пролог небольшой, просто чтобы тему заявить.
А нам уже просто, да, по-моему, ничего говорить
нет,
не
нет,
надо.
Нет,
вы
сейчас,
все так хорошо рассказали.
Сейчас, подождите. Во-первых, я напомню номер СМС для наших слушателей. +7 985 970 45 45. И телефон прямого эфира 363-36-59. А начать я, собственно, вопрос сформулировал за меня один из наших слушателей и пользователей «Живого журнала», которого зовут Влад. Он здесь пишет в своем блоге как раз о впечатлении, которое на него произвела эта программа, этот цикл Анатолия Смелянского. Цикл на канале «Культура». Вокруг мерзость власти, апатия спящего народа, гламурное мурло глянцевых журналов, фашистские массовые газеты, бессмысленный шум по радиостанции, пропагандистская канонада госканалов. И среди всего этого, как в советские времена, заповедник порядочных людей на канале «Культура». Именно таков Анатолий Смелянский, размышляющий о советском театре, но на самом деле о судьбе интеллигенции, о культуре, о власти, о порядочности и подлости. Смелянский сейчас говорит о спектакле Додина по книге Гроссмана «Жизнь и судьба», завершая свой цикл. А что будет дальше? Где спектакли, говорящие о серой эпохе Путина, об его опричниках-чекистах, о страхе, покорности, бездумии, вернувшемся к нам, как ни в чем не бывало? Где спектакли о непокаянии, о прошлом, о 100 миллионах неродившихся граждан из-за советского эксперимента, о волках, которые снова пасут бездумное стадо, забывшее свое прошлое? По-моему, очень красиво сформулированы,
да, очень,
все вопросы,
ну, как
очень
бы,
точно.
Так, во всяком случае, страстно.
Да, да.
Это ну, из блога, да?
Да, из «Живого журнала».
Вот я не умею читать блоги,
да,
не знаю.
Ну
вы
что?
Вы же компьютерный человек.
Я не сильно продвинулся.
Ну, мне кажется, очень точно наш респондент, слушатель и пользователь ЖЖ сформулировал тему нашего сегодняшнего разговора. Я бы попросила прямо с этого и начать. Вот что можно ответить на эти вопросы, Анатолий Миронович?
А раньше это звучало, с кем вы деятели культуры?
Ну, я вас умоляю. Ну, я уже зареклась спрашивать, а то скажут, не хочу.
Это, знаешь, была же группа «Серапионовы братья». С кем вы, «Серапионовы»? С пустынником Серапионом. Да, кстати говоря, Горький одно время очень покровительствовал этой группе. И даже придумал им вместо приветствия, когда они встречались, а там были Зощенко, там был
Шкловский, по-моему, нет, не было. Нет, нет.
Зощенко, Слонимский, Тихонов, Федин там и так далее. Так они встречались друг с другом и приветствовали. Это Горький им придумал так. «Здравствуй, брат. Писать очень трудно». Так вот, отвечая на... Конечно, я по каким-то странным стечениям обстоятельств эти последние несколько дней, значит, читал книжку Ключевского и некоторые комментарии к ней, кстати, замечательную статью Игоря Виноградова в «Континенте». Вот по поводу этой теории. Ключевский сам никогда это не формулировал, но это как бы ему приписывается. После него стали говорить о специфике русского исторического развития, что это догоняющее развитие. Но он это гениально формулирует. Вообще, как бы вот начиная с татаро-монголов, когда Россия вышла из-под Орды, а уже соседние страны, северные европейские, они за эти 300 лет двинулись так далеко, что России приходилось тогда и приходится сегодня, до сегодняшнего дня, вот заниматься этим догоняющим развитием. Потому что мы можем их презирать, или, как говорил Петр, мы несколько десятилетий у Европы все возьмем, что надо, а потом к ней повернемся задом. Это у Петра была такая фраза. Но на самом деле вот это догоняющее развитие, когда нас толкает вперед иногда только... какие-то крупнейшие военные поражения. Как ни странно, вот великие победы нас почему-то толкают назад. Вот после войны, когда, казалось бы, да, нам нужно было бы воспрять духом и сбросить к чертовой матери крепостной советский строй. Наоборот, ведь после войны начинается одна из самых мрачных эпох советской истории, что необъяснимо, да? А наоборот, после кризисов, например, позора России в Крымской войне 1856 года, через несколько лет отменяют крепостное право. Почему? Потому что модернизационный вот этот дух в России возникает только на почве вот поражения. А когда вот там хорошо, как сейчас, ну, вроде бы хорошо, на самом деле, возникает такое обывательское спокойствие, которое вот доходит до всех. Я вижу, вот студенты и так далее. Да наплевать все.
Нефти много, на всех хватит.
Денег много, водки навалом, да. Действительно, зарплаты платят, пенсии идут. Лучше стало, действительно лучше. Москва вся в огонечках, гламурная такая-сякая всякая.
Много соблазнов. И потом, знаете, все-таки есть же вот это проклятие нефтяных стран, которое сопровождается действительно апатией, помимо, так сказать, русского пути, есть еще вообще вот эта история, связанная с нефтью, как мне кажется, потому что принято считать, что две главные беды у стран, которые, значит, сидят на нефти, коррупция и инфляция. Вот как ни парадоксально.
А кто еще сидит на нефти? Давайте вспомним.
Нет, не во всех странах.
Назовите, пожалуйста, нам страны, которые сидят на нефти.
Ну,
Кирилл.
Наверное, вот эти
Саудовская Аравия. А да. Что там с искусством? Как?
Нет, там людей изображать нельзя.
Вы говорите. Нет, вы понимаете, опять-таки, Норвегия тоже на нефти, но там нет этого, понимаешь, наоборот. Это, значит, связано с каким-то историческим все-таки ходом развития действительно страны, когда, с одной стороны, мы все время говорим, догоним и перегоним. Вот сколько я живу, я помню. Догоним и перегоним. Но если вы так туда все время смотрите, чего такая истерика, так сказать? Если догоним и перегоним, значит, вот это догоняющее развитие. И действительно, целый ряд институтов, необходимых цивилизационных, мы не прошли. Мы эту свободу, вот как Ключевский пишет про Петра, он наскоро и варварским образом решил вдвинуть Россию, вот догнать. Варварски и наскоро. При том, что это была абсолютно историческая необходимость. Хотя народ для этого еще не созрел, не понимал этой потребности и так
Подождите,
далее.
Подождите, я не понимаю. Вы что, аналогию с сегодняшними временами проводите?
Нет, я наоборот, я провожу... Нет, не аналогию.
Что
слушай,
бороды хочу... брить мы не будем все-таки.
Я хочу сказать, что мы тоже... Мы прошли, собственно говоря, ну, я не знаю, Кирилла меньше, у меня все-таки это часть, большая часть жизни, да? Нет, твоей-то почти вся. Вот начиная с 91-го года, то есть начиная с 86-го mm-hmm. года, да? Все-таки надо действительно, вот сейчас самое главное, мне кажется, правильно понять, что произошло после того, как мы получили эту свободу, как мы с ней распорядились.
Мы даже не свободу
получили. Потому что нельзя понять, что происходит mm-hmm. сегодня или вчера,
мы
или позавчера.
Мы получили запах свободы. Вот какое-то ощущение свободы было. Оно окрыляло, на самом деле. Потому что я, например, себя считаю, так сказать, продуктом перестройки. И вот всего то, что устроил Горбачев в стране. И я безумно ему благодарен за это. Вот по сей день. Для меня это очень важный человек. Вот это ощущение свободы, ощущение того, что у тебя крылья, ощущение, что у тебя мир открылся огромный. И физически, потому что пали все эти железные занавесы. И так сказать, в литературе какие-то. Ну, вот это было ощущение счастья, которое постепенно, как, знаете, как дымок в форточку, вытянуло сквозняком, и все вернулись сейчас обратно в такое, так сказать, сытое ощущение такой-то тупости и спокойствия такого советского, потому что свобода, на самом деле, людям, вот как бы это слово никаким конкретным содержанием так и не, для людей не наполнилось. Я в этом глубоко уверен, потому что иначе как-то, наверное, себя по-другому бы вели. И вопрос не власти, вопрос в людях. Вообще у меня по поводу последних отношений все меньше и меньше претензий к властям. Но они ведут себя адекватно ситуации, адекватно...
То есть, как сказал Андрей Макаревич в нашем эфире, я уже склонна ему верить, простите, Кирилл, продолжая вашу мысль, что Путин угадывает желания народа
во всех смыслах. Да? Понимаете, вот сейчас надо забыть вот эту историю, что ах, нами правят какие-то не такие люди, откуда-то они прилетели или кто-то их прислал, вот какие они плохие, они нами правят и не дают нам, черт возьми, развиться хорошо. Да никто не мешает сегодня, извините, если переходить на театр, ставить хорошие спектакли. Никто. А где они, эти хорошие спектакли в большом количестве? А где это искусство? Ну, то есть, я, допустим, понимаю, что, наверное, на современное искусство, я имею в виду на контемпори, там, были какие-то атаки, но это атаки даже не со стороны власти, а со стороны, извините, вот каких-то там, сумасшедших, каких-то оголтилых людей. Вот эти все погромы Сахаровского центра, там, выставки запрещенное искусство и Третьяковская, вот эти все истории с целующимися милиционерами, преснопамятные и прочее. Но это тоже, это не про власть, это про нас самих. Это в нас сидит вот это звериное лицо, погроми не похожего на тебя человека, там, сделай так, чтобы плохо было соседу.
Ну подождите, все-таки так я понимаю, что у вас больше этот счет даже не к власти, а все-таки к людям, да? Которые эту власть себе сами под себя ее подгоняют, что называется.
Да? Сейчас вот возникает такая ситуация, когда народ отдельно, власть отдельно, и, грубо говоря, немножко так все друг друга практически не мешают. Народ вроде бы, так сказать, постепенно ему дают какие-то пенсии, ему дают какие-то...
Да или... ничего ему не дают. Я скажу вам про другое. Да. Извините, я вот слушаю наше радио, в смысле радио «Эхо Москвы». Угу. Вы знаете, у нас без конца какие-то интерактивные включения. Угу. Люди все время звонят с какими-то жалобами. У нас же сплошная жалобная книга такая, всероссийская. Все рассказывают про тяжелую жизнь, про низкие зарплаты и пенсии,
а
про то, что ужасные чиновники замучили... И все равно это для меня парадокс. При этом сами говорят, когда речь идет на другую, переключаемся на другую тему. Власть. Да вы что? Да Владимир Владимирович, да у нас Россия встает с колен. Да сейчас мы всех
возьмем дубину. И они идут голосуют за эту власть. Значит, все, значит, так и будет. Вот они выбрали, знаете, подписался. Все. Поэтому вопросы только к себе, к самим себе, не к власти. Не надо говорить с властям никому, никакие указания, какие ставить спектакли, какие писать картины, какие сочинять текст в драматургии из Кремля не присылаются.
Хорошо. Принимается. Народ отдельно, власть отдельно, а вы,
нет,
а вы где все?
Нет, я думаю, все-таки, что...
творческая интеллигенция. Она чем
если
должна заниматься?
Если выйти из общих... ну, все-таки, Кирилл, согласись с тем, что сейчас идет как бы общий такой заупокойный плач по никому не нужной свободе. Это неправильно. Она не была пережита, она не была востребована.
Да, да.
Но если бы так
при
Петре
плачет,
было...
Кто плачет, Антон Леонидович, минуточку, а чей заупокойный плач
нет,
вы слышите?
Нет, заупокойный в том смысле, вот я включаю
плач,
да,
вот
похороны либеральной интеллигенции, либеральные идеи 90-х годов и так далее.
Проклятые 90-е,
да,
проклятые 90-е.
Это чушь, конечно,
не дай
потому
Бог,
что
ты вернулась.
90-е годы – это краткое, вот такая вот в масштабе российской истории опять кратковременную форточку приоткрыли, попытка осознать. Никуда еще она, эта свобода, не пошла, никуда она не въелась, никаких институтов гражданского общества мы не создали. И уже стали хоронить эту свободу. Ксюш, ну хорошо, вот ребенок начинает ходить, да? А поначалу ходит плохо, падает. Ну, я могу сказать, давайте ему ножки обрубим. Чего это он так плохо ходит-то? Ну, вместо того, чтобы сразу побежать. Ну, так он ходит. Ну, свободы, которой не было. Ну, не да, не поняли. Это как чара, МММ. Ну, вот это вся... Это... В больную страну впрыснули на секунду еще этот самый ген свободы. Ну, дай, подождите чуть-чуть, подождите, не вырывайте картошку, кусить хочется, понимаешь? Пусть она взойдет чуть-чуть. Значит, ну я в этом смысле думаю, огромный грех лежит на тех, кто манипулирует, особенно на наших федеральных каналах, манипулирует народом, пытаясь играть в то, во что играть нельзя. Нельзя обсуждать, хороший Сталин или плохой, это как нельзя обсуждать, был холокост или не был. Не случайно в ряде стран стран говорят, уголовные наказания. Ну, нельзя отрицать очевидное. Ну, человек убил, понимаешь, даже Петра, когда мы уже это мифология и легенда, но все-таки никто же не отрицает, что варварскими, чудовищными способами и так далее. Почему же с крестом сравнивается? Почему, так сказать, так... почему из этого устраивается телевизионная игра, и толпа людей безмозглых голосует «да» за Сталина и так далее? Это, мне кажется, опасная вещь. Опасная, потому что ящик, телевизор стал одним из последних и главных манипуляторов
народным сознанием. Не только ящик, что-то еще, мне кажется, что-то еще стоит к этому прибавить, потому что сталинская тема, она всегда интересна, она всегда вызывала такой вот неподдельный интерес.
Ну, любой большой зло вызывает интерес.
Конечно.
Главный герой дня сегодня — маньяки, убийцы. Обратите внимание, не поэты, писатели, не артисты, властители дум.
Режиссер, постановщик спектакля, человек-подушка.
Да-да-да.
Но если мы не сойдем...
Но вот стоит посмотреть спектакль «Человек-подушка», там все про это рассказывают, между прочим.
Ну да, но все-таки, если страна не договорилась даже до простого факта, что считать злом в отношении к чудовищному злу, к издевательству над миллионом людей, там, миллионами людей и так далее, и так далее. Ну, трудно тогда говорить о какой-либо свободе, о чем бы то ни было, потому что если полстраны голосует... Хотя я не знаю, за что, когда говорят, голосуют 50% за Сталина. Надо у них спросить, за что они голосуют.
Они голосуют за сильную руку. Они голосуют за... Ну, как-то.
За
им же объясняют,
как бы
что
порядок,
это.
Да.
Там руководитель типа Сталин, сталинского типа. Конечно.
У нас просто не было альтернативы. У нас было вот как бы Сталин, кровь, там все, но при этом порядок. Понимаете, у нас не было
какой
так, чтобы
порядок,
и порядок...
Какой порядок?
Ну вот как в их понимании порядок?
Шарашки в тюрьме, власть.
Вы прекрасно это знаете. Все эти рассказки замечательные о том, что раньше не было уличной преступности.
И все было в магазинах.
В магазинах все было. И на пенсию можно было жить. И в здравницы мы ездили. И нам давали бесплатные путевки в профилактории, в Евпатории.
В Тюзе я работал, в Горьком, в 60-е годы. Мы там ставили пьесу одну. Ильи Зверева, на незабытого. Так там старушка все время ходила, она очень не любила современность. Говорила, вот, раньше голубей было гораздо больше, а гадили они гораздо меньше.
Да. Вот это, понимаешь? Это понятно, но все равно, возвращаясь к театру, вот вы же сами занялись этим неблагодарным делом, вот этим сравнительным анализом Анатолия Мироновича того, что было и того, что стало. А ваш вот сквозное действие — это последний по времени цикл, а то, что было... Где два спектакля сравнивались.
Вот это здесь, вот как раз по два спектакля.
Нет. Растущий смысл, по-моему. Да?
Растущий смысл — это про классику. Но два спектакля вот в этом сквозном действии. Я беру в каждую...
Это я поняла. Я просто хочу вспомнить серию, посвященную господам Головлёвым, раз уж Кирилл здесь.
А, это в растущем смысле.
В растущем смысле. Берется два спектакля, это я объясняю нашим слушателям. Салтыков-Щедрин, господа Головлёвы. Один спектакль поставлен на Львом Додином в 84-м году, в разгар застоя, что называется, да? А Кирилл Серебренников поставил в 2001, 2002, 2003...
Несколько лет назад, да.
Вот объясните мне, пожалуйста, почему тот спектакль был событием и был событием общественного порядка, а спектакль Кирилла Серебренникова остается фактом театральной биографии Московского художественного театра? Не потому, что он хуже. Дело не в этом. Я могу другой пример привести. «Крутой маршрут» — это была акция в «Современнике». Это было событие, не культурное даже событие, а общественно-политическое. Сегодня у нас идет как минимум два спектакля, которые стоит посмотреть, посвященных фигуре Сталина. Это спектакль Сергея Юрского «Вечерний звон» в школе современной пьесы и спектакль, опять же, в «Современнике» Игоря Кваши. Ни тот, ни другой не пользуется никакой особой популярностью в народе. Среди зрителей театрально.
Ну, мне кажется, что произошло? Отчасти это результат того, что мы действительно относительно свободны. Потому что... Я скажу, почему. Потому что на фоне запрета всеобщего, на фоне того, что появлялось что-то вот так вот и становилось событийным, у нас сейчас, чтобы стать событийным, совершенно другая шкала изменилась абсолютно. Чтобы сегодня господа Головлёвы стали событийными, как те господа Головлёвы, нужно вернуться в Советский Союз и понять, что это было тогда. Хотя мне кажется, что это и хорошо, что это чисто театральное, может быть, больше театральные события, чем общественные, значит, все-таки мы чуть-чуть уже не в том режиме живем, я бы сказал.
Ну, потом, действительно, Сережа, тогда все было вот в одном экземпляре. Во-первых, театра было меньше, просто по количеству всего было меньше. Любой выход картины на экран — событие. А где есть мысль, тройное событие. Любой выход в спектакле, где художник из-за спины показывает фигу в кармане или что, на что-то намекает.
Фигу, а если на что-то намекает.
Вы вспомните, да? Когда началась, когда сменилась иерархия вот этих вещей, это же конец 80-х, когда каждую неделю стали публиковать шедевры, великие книги, и очень скоро это перешло все, так сказать, нормы, когда люди перестали воспринимать, они стали бесчувственными. Вот выходит «Архипелаг ГУЛАГ», а рядом это, все, я перестаю читать. Это перестает быть уникальным событием. Один спектакль вышел впервые за 3 года. Ох, это надо всем смотреть. Книжка вышла, вы знаете, там Михаил Чехов. Я помню, я в 60-е годы читал книгу о технике актера. Из-под подушки ночью 5-й перепечатанный экземпляр. Это было событийно.
Вот новости. Это. Потом будем дальше тосковать о запретах. А сейчас новости. Продолжаем нашу программу. Напомню, тема сегодня «Культура и власть». Здесь в студии «Эхо Москвы» Анатолий Смелянский и Кирилл Серебренников. Мы так немножечко опять по привычке советской ностальгируем о временах, когда ничего было нельзя, поэтому такое было, такое возникало. Но я вот тут все-таки не соглашусь с Кириллом, когда он говорит про то, что там режиссеры, когда показывали там фиги за спиной. Ничего подобного. Я уверена, что все-таки это зависит от целеполагания, от того, зачем человеку эту профессию приходит. И как говорила замечательная артистка Евгения Ханаева в фильме «Москва слезам не верит», времена всегда одинаковые. Это совершенно, вот я абсолютно с этим согласна.
Нет, но вы согласитесь, что когда что-то показывали там в театре на Таганке, был как глоток какого-то, какой-то правды, ну, намек на правду,
это, ну, то это отзывалось. Человек на это тратился, Юрий Петрович Любимов тратился на это. Он не обманывал нас.
Нет, правда же?
Как и вы не обманываете?
Никто же не говорит, что надо это делать методом обмана. Просто это вот не большое, так сказать, количество этого вызывало огромный общественный резонанс.
Потому что еще общество этого хотело.
Конечно,
эти открытия,
да.
Они были ужасно востребованы.
Сегодня, может
в
быть,
этой духоте.
Правда действует более тонко. Она не действует как общественно-политический взрыв сознания, понимаете? А она действует на фактуру души каждого человека, на структуру. Вот мне кажется, кстати, наши Головлёвы действуют больше на каждого человека, который пришел в зал. Люди не превращаются в народ, да, вот, так сказать, в зале, который возмущен режимом, или там что-то. А они уходят, каждый задумчивый, там, потрясенный с каким-то другим лицом. И вот мне кажется, это очень ценно, потому что нам, если говорить о театре или, там, сказать, о том, что должны делать сегодня люди, занимающиеся творчеством, мне кажется, вот предстоит вот маленькая хирургическая операция в сознании, которую надо сделать каждому зрителю.
Ну и потом все-таки ценность вот вы именно в моменте, вот когда это нужно, сказать именно в этот момент, сказать людям то, что они
правда
в этот момент хотят услышать.
Я обожаю лозунг Жириновского, которым он шел на парламентские выборы. Не врать и не бояться. Вот это лозунг, которым надо жить, искусство должно жить, понимаете? Не врать и не бояться.
Как ты хорошо использовал.
Я хочу сейчас вам показать одну пленочку, сейчас послушаете. Это актерское выступление, а потом продолжим.
Шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз. Если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лестнице вниз. Город спит, спят дворцы. Снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот час, в этот миг над карнизами кружится снег. В этот час, в этот миг в этот час мы уходим навек. Нас ведет крысолов, крысолов. Вдоль панелей и цинковых крыш. И звенит, и летит из углов светлый хор возвратившийся крыс. Как он выглядит, брит или лыс, наплевать на прическу и вид. Но счастливое пение крыс, как всегда, над Россией звенит. Так запомни лишь несколько слов. Нас ведет от зари до зари. Нас ведет крысолов, крысолов. Нас ведет крысолов. Повтори. И второе. Наш месседж. Вперед, вперед, отечество мое. Куда нас гонит храброе жулье? Куда нас гонит злобный стук идей? И хор апоплексических вождей. Вперед, вперед, за нами провода! Вперед, вперед, как наша жизнь верна! Вперед, вперед! Не жалко живота! Привет тебе, удачная война! Вперед, вперед! За радио враньем! Вперед, вперед! Мы лучше всех живем! Весь белый свет мы слопаем живьем, хранимые лысеющим жульем. Привет тебе, счастливая война! Привет тебе, прелестный белый свет! Вот я из тех, в котором места нет. Рассчитывай не слишком на меня.
Это Алексей Девотченко, заслуженный артист России, один из ведущих актеров Александринского театра, который сейчас пока, к сожалению, не работает.
Да, его уволили из Александринки,
к сожалению, очень жаль, потому что актер замечательный. Я думаю, что его знают точно совершенно присутствующие здесь гости, ну и наши слушатели тоже. Скажите, блестяще прочитал. Вот не скажешь ничего, просто вот до мурашек. Только вот одна поправка. Эти замечательные стихи Иосифа Бродского были прочитаны замечательным артистом не на сцене театра, не знаю, там, Мариинского или Александринского, и даже не в зале концертном, там, Октябрьский, или не в ДК Ленсовета, а на митинге, на марше несогласных 3 марта этого года. Вот эта запись, которая выложена в интернете. Мне кажется, это показательный момент, потому что человек исполняет, безусловно, свою работу. Он талантливо это делает. Талантливо. Но он это делает на митинге. У меня к вам вопрос очень простой. Когда актер, когда человек, который занимается творчеством, должен бросать свои кисти и краски и выходить на площадь? Есть ли точный рубеж, точная граница? Или каждый ее для себя определяет? Анатолий Миронович.
Я не думаю, что есть какой-то рубеж. Это абсолютно... Вы знаете... Вот Девотченко читал. Я, кстати, несколько раз слушал его моноспектакль по Саше Черному, где он играет и поет. Он грандиозно это делает.
Актер, да.
Он мне даже там больше нравится, потому что он там сатиричен, он там легок. Вообще, когда впадаешь в истерику, страшно, конечно, и содрогаешься. На самом деле, видимо, ему больно, Алёше. Но я думаю, вот... Ну так, значит, революция произошла, да, в 17-м году, отклики разные всякие. Вот Блок пишет, по-моему, 12. Своим же способом, да, хотя записывает в дневнике. Нагорная проповедь, митинг, вот он как Девотченко. То есть он уже воспринимает после даже Нагорного. А потом, написав уже, когда с ним перестали здороваться, когда многие либералы говорят, что ты написал вообще, в белом венчике из роз впереди идет Христос, как это может быть, чего ты благословляешь? Он потом в дневнике запишет, что, я не знаю, над революцией произвела какой-то взрыв, всего, значит, встала над страной радуга. Над страной встала радуга, и надо было описать это, да. И в том числе, и я попытался это описать в этой поэме, и в нее попала капля из той лужи, маркизовой лужи, которая называется политикой. Маркизова лужа. То есть есть жизнь огромная, есть маркизова лужа, которая называется политикой. И я не знаю, эта капля, которая попала в мою поэму из маркизовой лужи, убьет эту поэму навсегда или обеспечит ей бессмертие.
Обеспечила бессмертие.
Вот, я про что говорю. То есть это решает, поэт не знает, и актер не знает, когда и в какой момент, и режиссер не знает. Мне кажется, вся история театра 20 века, о которой я пытался рассказывать, значит, мало кто угадал, но я хочу сказать одно. Когда вот припирает, да, ну, Товстоногу ведь не припирало лично, вы знаете, ведь он был очень благополучный, крупнейший советский режиссер и так далее, и так далее. Но когда я смотрел «Историю лошади», скажем, и Лебедев играл это, я не знаю, было чувство, сейчас Девотченко, а это чувство было абсолютно сердце, которое выскакивает из груди.
И было понятно,
это потрясало, да. Возвращаясь, кстати, вот к моменту, к рубежу и когда. Ну, вот он поставил, Кирилл, господа Головлёва, Лёва поставил в 84-м году. Но ведь это не были спектакли. Спектакли про власть, да, это были спектакли про природу страны, в которой мы живем и будем жить, и закончим
свою
жизнь. Про воздух,
которым мы дышим.
Да? Грандиозно играл Смоктуновский. По-своему совершенно иначе играет Женя Миронов. И это, мне кажется, более глубинные ответы на то, что мы должны делать вот в ситуации, когда горло уже, как сказать, не дышит. Мне кажется, есть более Митинг – самое последнее, мне кажется, средство. Я так считаю, что, может быть, потому что я последние годы отвечаю за какой-то участок земли, который называется вот школы, студии художественного театра, и ведешь за собой людей, отвечаешь за них. Я думаю так, если уже без невозможно пробиться и так далее, на улицу, ничего в России на улице никогда не решалось.
А вот вы, кстати, незамеченные, вы письма не подписываете, Анатолий Миронович.
А мне никто и не предлагает.
А почему?
Не знаю. Я вам могу сказать сюжет, вы знаете,
Господи,
что?
Как хорошо, что вам не предлагают. А? Это же хорошо, что вам не
это
предлагают.
Хорошо. Может быть, вообще, когда предлагают, то, наверное, предполагается, что человек подпишет. А, наверное, я был свидетелем по своей жизни в художественном театре, который все-таки был всегда на самом перекрестке самых таких крупных вещей, политических вещей. Я был свидетелем того, как крупные люди русского искусства, русского театра отвечали вот на такие вот вещи, да, вызовы, как теперь говорят. Я помню, как Ефремова вызвали в Министерство культуры СССР, ты же главный режиссер МХАТа, вышли мемуары Брежнева, его вызвали и сказали: Олег Николаевич,
малая земля,
есть поставить. Решение поставить это. Вот грандиозно, значит. Олег же понимал, что это же, вызвали, и это было решение, сделать надо было. Я говорю: что вы? Он говорит: я сказал, я с удовольствием. Пауза. И что? Я говорю: Леонид Ильич пьесу напишет, это же проза. Он пьесу напишет. Я поставлю. Ладно, спасибо, Олег Николаевич. Поставили в Малом театре тогда, кстати, где несчастный Борис Львов-Анохин. Балет «Овет», балет «Оман».
Антон Ильич, и ставили, и озвучивали,
Олег
и
на,
читали.
На предложение поставить. Главный режиссер художественного театра отвечает.
Зато многие, на многие другие вещи соглашался. Куда деваться-то?
Нет, не очень соглашался. А если делал что-то, то есть, я видел, наблюдал, то он, во всяком случае, внутренне был убежден, что это делает он по совести. Я не помню.
Вы знаете, в нашей ситуации надо все время вспоминать эту шварцевскую историю, когда нас всех так учили, но не надо быть первым учеником дракона. Вот в нашей ситуации хотя бы не быть первым учеником дракона уже хорошо, понимаете? Мне кажется, если говорить о выходе на площадь, тут, конечно, вопрос совести и вопрос личного темперамента. Действительно, я согласен с Анатолием Мироновичем. То есть, когда припрет, вот когда край, когда по-другому поступить нельзя, надо выходить на площадь. Но я думаю, что площадь может быть и не на улицах города. Твоя площадь может быть и...
Она же быть на сцене, прежде всего, если ты занимаешься театром.
И сейчас я, так сказать, честно говорю, театр – одно из немногих мест, где нет цензуры. Ребят, говорите,
только никто этим не пользуется, Кирилл.
Да,
единицы
да.
это понимают и как благо это воспринимают.
А вы знаете, какая интересная ситуация? Вот мы привезли на фестиваль «Территория», который проходит при поддержке администрации президента, повторяю все, это на деньги государства, спектакль театра «Критакор» венгерский, остросоциальный, жесткий, просто круче всех митингов по воздействию. И пресса, знаете, чем запестрила? Политическими доносами. Политические доносы писали наши же братья-критики, люди, они писали, как на деньги государства вы приводите такую политическую бомбу, что это такое, и прочее, и прочее. Были просто политические доносы. Хотя, мне кажется, это как раз абсолютно нормальная ситуация. Именно только так и должно быть в разумительном, так сказать, пространстве по смыслу.
Потом, я думаю, знаете, когда мы говорим или митинг, или ничего, нет. У Брехта есть замечательная статья «5 способов говорить правду». Но вообще, когда есть только один способ говорить правду, сужается наше жизненное поле творческое вообще до такого. Я думаю, на этом погиб Мейерхольд. Когда и так хотел, и так хотел. Станиславский, как ни странно, в этом смысле, мы сегодня говорили до передачи насчет того, что всякая власть от Бога, что некоторые у нас так рассуждают. Но в каком-то смысле Константин Сергеевич, конечно, именно так. И это давало возможность выжить каким-то образом. Всякая власть, хотя не думаю, что всякая власть от Бога, это было бы слишком...
Приятно думать об этом.
Да, это как бы снимать с нас
всякую ответственность. Как раз если, так сказать, говорить о демократии, которая у нас там, да, с ней большие проблемы, и ее вроде бы как бы даже нету. Демократия — это же ответственность. А мы сейчас находимся в такой фазе прекрасной безответственности. Там люди что-то делают и, так сказать, какие-то решают дела, а мы, так сказать, как бы и ни при чем. Если все-таки задуматься, что ты при чем, то Разумеется, надо выбирать название, разумеется, надо о чем-то говорить. Есть для этого такое...
Может, а кому пьесы говорить? Писать.
Ну, есть зрителя, кому можно... говорить?
Ну, хорошо, их вот мало, он сейчас начал.
Я... Извините, вот мы сейчас начали трехгрошовую оперу.
Вот я не говорил еще с ним, про что он собирается ставить. Но я думаю, что, наверное, у него в голове что-то есть, но... когда тысяча человек приходит смотреть
трехгрошовую оперу. Конечно, есть выбор названия, он вполне определенный. Мы сделали новый перевод зонгов.
Новый перевод?
Полностью новый перевод пьесы, новый перевод всех зонгов. Делаем, так сказать, это музыка Вайля будет. И, в общем, это как... размышления о том, что происходит с нами.
Угу. Я вообще считаю, что в наших, вот все, что в наших силах, надо делать. А в наших силах просвещать.
В наших силах, в ваших силах, чтобы они читали книжки.
В наших.
Вот
в
ваших, чтобы личных они, силах. Да, ваших
студенты. Чтобы они начали думать.
Чтобы они думать, силах. Да. Вот. Чтобы они, у вас они, что там происходит еще? Расскажите нам про студентов, про нынешних.
Нет, заставляю.
Или они ходят на акции в Тимирязевский музей?
А ходят студенты на акции, на митинги, вот на какие-то? Вот.
Я про своих не знаю, по-моему, никуда, потому что они у нас с 9 утра до 12 ночи занимаются.
Тоже плохо. Но они все не знают еще, что происходит
вовлечены
вообще.
Вовлечены в социальные.
Это тоже важно.
Вообще каким-то другим путем все это знают. Это
каким?
Странная вещь. Ну, я не знаю, каким путем.
А мне вот интересен актер-гражданин. Вот мне Девоченко интересен, и я безумно его... как бы уважаю за эту смелость и за эту безбашенность, что он выходит на площадь, не боясь получить по тыкве.
И это его не истрачивает, обратите
это,
внимание.
Да, потому что он становится к нему... в этом абсолютно свободным. Да, и да. Вот он так чувствует, он так считает. В этом есть,
хорошо,
конечно, невероятная
свобода. Хорошо, я вам более близкий пример приведу. Вам обоим, наша замечательная артистка, ваша артистка, Кирилл, Лия Хиджакова, которая
Прекрасная.
То, что неравнодушный, а у нее просто вот все внутри кричит, когда она видит какую-то несправедливость. У нее она интуитивно чувствует...
Ложь и несправедливость.
Да, это, вот да. Разве это не является
это прекрасно.
талантом человеческим?
Это чтобы актеры стали властителями дум в этой стране, если они будут честны и брать на себя какую-то ответственность, да. Хотя бы говорить правду, понимаете? Ну, хотя бы толкать каким-то мыслям и каким-то выводам.
Вот вам пример тоже совсем свежий, то, что это позорная история с Василием Алексаняном, про которую вы все прекрасно знаете, подписали личное поручительство. Не просто там открытое письмо и 25 там подписей, или 65 тысяч, как говорит Никита Сергеевич Михалков, да? А каждый отдельно написал личное поручительство. Я ручаюсь за этого человека и прошу отпустить его на свободу, потому что он умирает. Ну, приблизительно так, да? Лия Хиджакова, Инна Чурикова, вы меня извините, Григорий Чхертишвили, Игорь Юсулович, вот сгибаю пальцы, их не так много, но вот мне кажется, что эта ценность особенная, вот должна, мы должны это понимать, мы должны про этих людей говорить, а не делать такое, вот я знаю, тоже есть такое брезгливое отношение, мол, каждый должен заниматься своим делом, пусть они не лезут в политику, извините, это не политика, это порядочность человеческая, не более того.
Это абсолютно, я согласен, только я думаю, что если там есть мерка одна для Лии Хиджаковой, и это для нее естественно, но вы же не можете сказать любому артисту, даже замечательному артисту, давай сделай. Не сделай.
Не делай подлости.
Это, знаете, да.
Не вляпывайся,
да,
в дерьмо.
Это другой вопрос. Вопрос.
Вот я лично могу про себя говорить. Я лично боюсь, влезая в политику, стать... ну, как бы, чтобы мной манипулировали.
Конечно,
потому
использовать будут сразу же.
Да, как же. Только я влезаю в политику, да. Какие-то появляются господа, да. На руку нечистые, которые начинают мною вертеть и делать разменное, так сказать, что-то куда-то толкать. А я человек темперамента, я пойду там кому-нибудь дам в тыкву, понимаете? И что, и что? А мне дадут палкой по голове. Ну и, да, а правда, где... Правда, там уже непонятно будет. Поэтому, мне кажется, здесь надо всем этим заниматься по зрелому размышлению и слушая сердце.
А все-таки, вот тогда извечный вопрос, не с кем вы мастера культуры, бог уже с ним, а вообще, вот как выстраивать эти взаимоотношения? Опять же, наверное, Анатолий Миронович лучше об этом знает, как историк театра. Это же каждый раз возникает этот вопрос. А как сосуществовать? Как быть при этом порядочным человеком, делать свое дело, но не оставаться, вот, чтобы твое имя не было занесено в список тех, кто в это время был знаменит какими-то деяниями, да? Не надо оставлять свои подписи на этих документах.
Вот, извините, вы обращаетесь к Анатолию Ильичу, но у меня тоже есть опыт, потому что я сотрудничаю с этой властью.
Как это?
Объясняю. Вот я иду, Мы ходили в администрацию президента.
Вы поставили спектакль?
Нет, подождите. И получали деньги на поддержку молодых театральных инициатив. вот мы делаем фестиваль «Территорию» при поддержке администрации президента. На эти государственные, ну, как бы государственные деньги, которые нам там, так сказать, дают. Значит, как, я нахожусь во взаимоотношениях с властями?
Пока еще не знаю, они же чем-нибудь просили вас взамен?
Они ничего не просят.
Посмотрим.
Да? А эти деньги идут на благое дело. Мы привозим детей со всех стран, со всей страны, 200 человек. И, значит, во власти тоже есть разные люди. Понимаете, нельзя... У нас вот есть вот эта шизофрения, когда, знаете, вся власть — это мерзавцы, упыри, там какие-то, знаете, маньяки.
Нет, когда речь идет о каких-то вещах благотворительных, тут вообще нечего даже обсуждать. В конце концов, у нас есть премия «Триумф», которая известна, на чьи деньги существует. Да. И никто что-то не отказывается пока. Никто в лицо не швыряет эти деньги.
Ну, потому
вопрос,
что
на что это идет?
На что это идет?
Ну, конечно.
Что-то из получивших «Триумф» сострил. Смешно, по-моему, говорит. Вы говорите, что эти деньги украдены у народа, только это мне и отдали.
Они вернулись, да. Поэтому
но здесь... тут тоже, вот, Кирилл, нужно отдавать себе отчет. Я тоже, как работник идеологического фронта, я тоже прекрасно себе отчет отдаю, что если ты попадаешь вот в это, вот в эти взаимоотношения, да, то все равно рано или поздно возникнет, вы себе этот вопрос, для себя этот вопрос поставить.
А у нас этот вопрос был проговорен. Мы говорили, господа, вот мы к вам пришли, вы нам помогаете проводить этот важный для нас и для людей, которые в нем участвуют, фестиваль, для молодых, как нам кажется, для молодого искусства, для людей, которые занимаются инновациями, как сейчас модно говорить в области культуры, да, но не надо ли нам за это будет там что-то делать? Нам сказали, ребята, поступайте по совести, как вам захочется.
Ну, слава богу.
Вот и все. То есть там есть тоже как бы вот этот договор с властью.
Но ведь кто-то же бежит впереди паровоза. Его,
а
еще,
его еще
ничего не
просят. Просили, а он уже, так сказать, целует, лижет, сосет и все что угодно делает.
Я это называю по опыту уже большому, поскольку я вас старше.
Да.
Это потеря инстинкта самосохранения. Вот я вам говорю, для актера, для человека, для режиссера, вообще для человека художественной профессии весь наш опыт говорит, не лезь и не беги впереди паровоза. Это точно. Вот это позорно всегда. И целый ряд моих друзей, которые это делают, я, конечно, говорю, что ты, зачем тебе это надо? Потому что на самом деле все-таки мы должны прежде всего сделать, если бы это зависело от моего дела, и жизнь моего дела зависела, я бы не знаю, что сделал. Но вот так просто высовываться, засвечиваться и бежать впереди паровоза,
ради
обожествляя власть, или, например, религиозные. Это смешно, власть есть власть, она уходит и приходит. Они все на моей жизни уходили и приходили, уходили и приходили. Почему я должен думать, что это... Нет, навсегда искусство, навсегда театр, навсегда эти актеры. Почему они не оценивают себя на фоне вечности, а власть делают таким, превращают в бог знает во что. Да. Наказывается это всегда. Да, и действительно с позором входит в историю. Вот потеря чувства самосохранения. У меня один замечательный артист, художественный театр, про другого замечательного артиста, когда тот произвел некоторое такое действие, он мне сказал, о, он потерял это чувство самосохранения. Почему? Потому что он, будучи многократно вызываем или предлагали ему что-то, вот сделай это, подпиши тот, он говорил, ребят, подождите, я вам еще понадоблюсь для более серьезных вещей. То есть он всегда понимал, что ребята, великий артист, вы хотите его использовать вот так вот? Не хочу сравнивать с чем. Ну, представьте себе, он Евстигнеев, который подписан. Невозможно себе представить. Невозможно, потому что, как сказать, это потеря лица. У актера все это остается на лице сразу же.
А это как-то отражается на жизни творческой?
Мне кажется, обязательно.
Да?
Вообще попытка влезть в какую-то грязную историю или побежать впереди паровоза, или начать что-то такое делать тебе несвойственное для артиста, обязательно потом отразится на лице.
Неудобно.
Вот мне когда-то Толя Васильев сказал, когда он начинал, и замечательно начинал, про многих наших ведущих артистов, мне говорит, да не хочу я с ними работать, им нечем играть, у них все мышцы переродились, понимаешь? А то же самое Олег Ефремов, который понимал эту природу актерства, что опасно как врать и участвовать. Мы сидели в Югославии, в Белграде, начало перестройки, да, вот, или даже раньше еще, до этого. Какая-то подошла актриса, стала что-то такое говорить ему, жестикулировать, потом отошла, мне говорит, вот смотри, типично актерское лицо. Я говорю, почему? все мышцы переродились от вранья. Понимаешь, это надо артисту помнить. Это как дерево, понимаешь? Это все отражается мгновенно. Берегите ваши лица. Был такой спектакль, запрещенный, да. Кстати говоря, на Таганке. Берегите ваши лица, ребята, не лезьте. Без вас разберутся. Что можно встать рядом с Богдановым или с Жириновским и так далее. Ну, постерегитесь вообще. Ну.
Я сейчас читаю, просто хотела прочесть несколько вопросов, которые пришли на наш сайт до начала программы. Вот на этом остановлюсь. Собственно, это повторяет то, что, о чем мы уже говорили. Юлия пишет: Анатолий Миронович и Кирилл, близость к власти, даже ее легкое касание, обязательно лишают талант творческой потенции и творческой свободы? Это вопрос такой. Ну вот Анатолий Миронович считает, что обязательно.
Нет,
да?
Касание, мы взаимодействуем с властью. Власть это часть
нам зарплаты жизни. Платят, нам Нет. дают деньги на спектакли. Кто дает? У нас государственный театр, между прочим. Государство, он не частный, он не принадлежит никому.
Ну конкретно. Что, за это кланяться, что ли, за то, что они деньги дают, зарплаты платят? Это их обязанность.
Да, вообще-то. Вот и все. Мы Нет. находимся в взаимных каких-то обязательствах.
Что, как древний историк, это я как занимался Булгаком, там, значит, в связи с этим была такая цитата в моде в 60-е годы. А древний историк сказал, что вообще какие должны быть взаимоотношения с властью? От власти надо стоять. Достаточно близко, чтобы получать какое-то тепло, и достаточно далеко, чтобы не обжечься. Вот это вот территория, где ты какое-то тепло. То есть мы же взаимодействуем с властью каждый день, да, с московской властью, с федеральной властью. А как же, от государственной школы мы получаем гранты, президенты, и благодарим совершенно искренне, поскольку спасли от деградации русское театральное образование. Но, с другой стороны, кланяться все время и благодарить, это же немыслимо.
Идет какие-то неудобные вещи, тоже не надо.
Но мне кажется, что у нас сейчас, конечно, в стране вот чего страшный дефицит, 2-3 авторитетных голосов, которые бы народ все-таки еще слышал и говорил, этого не надо делать.
2-3 авторитета, которые у нас существуют, они уже сказали уже народу все, что они думают.
А народ их не хочет слышать, он не услышит даже 2-3 авторитетных
голоса. Я не хочу
голоса.
Сейчас переходить уже в конце программы, Ксюша, но есть же люди, которых мы считаем авторитетами.
Кто мы, Ксюша?
Мы
разные, очень, у нас разные
когда
люди.
Николай II.
Любимые народом артисты или любимые народом
тут
люди.
Тут же не в артистах. Я говорю голос. Ну, например, голос Толстого, да, Николай Толстого. II. Минуточку. Коронация. Ходынка. Вот Толстой пишет письмо. Я читаю это письмо и думаю, как он выбирал первую фразу. Вот как начать письмо? И он начинает это так, как может начать самый авторитетный русский писатель, обращающийся через письмо. Молодой человек. Вот начало. То есть он самое существо. Я старый, ты молодой. Я тебе говорю, как ты начинаешь свое царство?
Это обращение к царю.
Обращение к царю. Молодой человек, как вы начинаете?
Сынок.
Вот я хочу, вот это важно. Вот когда писатель такого... Вот этого у нас, к сожалению, совершенно нет. Когда кто-нибудь может позволить себе, и народ бы это услышал, и страна бы услышала, и сказала, молодой человек, как вы начинаете свое царствование? Это влияет, это остается в истории навсегда. Почему Солженицын приходит в Булгаковский дом, изучает письмо Булгакова Сталина, говорит, да, он сам, видимо, собирался писать. Вот здесь он сделал, мне кажется, тактическую ошибку. Он Елена Сергеевна мне рассказывала. А здесь он правильно написал и так далее. Идет цепочка к нам.
Отличный финал. Как еще раз скажите, молодой человек?
Молодой человек, как вы начинаете слышать?
Надо, чтобы это осталось в памяти у наших слушателей. Спасибо большое. Анатолий Смелянский и Кирилл Серебренников, наши гости. Программу провела Ксения Ларина. До встречи. Спасибо вам большое.